Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Ризоположения в Леонове, священник Стахик Латвин.
Добрый вечер, Марина. Добрый вечер, дорогие друзья.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 13-е воскресенье по Пятидесятнице, и на наступающей неделе. Ну, у нас в воскресенье мы будем отмечать праздник в честь иконы Божьей Матери «Прибавление ума», что крайне актуально, по-моему, для всех и для ведущих «Радио Вера», и для гостей «Радио Вера», и для слушателей «Радио Вера». «Прибавление ума» – это то, чего мы все жаждем, но не знаем, у кого бы попросить, как в сказке «Волшебник изумрудного города», там был Страшила, который у всех просил, чтобы ему вот волшебник изумрудного города дал немножко ума. Мы просим Матерь Божью. Об этом мы тоже два слова должны непременно сказать. Но для начала, по традиции, постараемся разобраться в смысле наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, из 16 главы, стихи с 13 по 24, просто с первых же двух стихов этого отрывка у меня возникает вопрос. Апостол Павел пишет: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью». И вот тут мне хочется сделать паузу и спросить, а почему так важно бесконечно повторять христианам, которые, как азбучную истину говорят, что Бог есть любовь, в то же время в своей повседневной жизни постоянно об этом забывают. И вот это проявление любви, оно, оказывается, если следовать логике апостола Павла, требует еще и мужества.
Если мы посмотрим на Ветхий Завет как некий подготовительный период, то мы увидим, что Господь учит послушанию, учит исполнительности и учит справедливости. Господь фигурирует как справедливый судья, который вознаграждает тех, кто верно служит ему, исполняет его заповеди, который карает тех, кто отступает от него. Учитывая, что врата в Царстве Небесное пока еще в Ветхом Завете закрыты, то, конечно, ветхозаветные праведники вознаграждались тоже каким-то земным благополучием, и, наоборот, нечестивые укоренялись в ичестии и потом карались, в том числе мог быть предан каре весь ветхозаветный народ. А здесь, когда апостол идет и проповедует, и наставляет вере, проповедует заповеди Христа, то чтобы как иудеи, которые слышат его проповедь, так и язычники, которые порой даже лучше откликаются на проповедь апостола Павла. Мы знаем, что в одно место апостол Павел приходит, там язычникам проповедуют, они лучше даже слушают, чем иудеи, но все равно с иудеями соседствуют, чтобы вот эту укорененность в фундаменте, в справедливости, в соблюдении заповедей, та самая справедливость, которую требовали, например, иудеи, когда приводили женщину-блудницу для того, чтобы побить камнями перед Христом, что вот в законе так писано. И апостол Павел говорит, что вот прежде всего нужна любовь. Весь наш новозаветный канон – это канон любви. Когда апостол говорит эти слова, ведь апостол Павел, он не формулирует какую-то новую религию. Он берет и проповедует, как слова евангельские Христа реально применить в повседневной жизни и каких надо бояться крайностей, чтобы не ошибиться. И когда Господь говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга», конечно, Господь говорил о любви и в Ветхом Завете. Но здесь он выходит на первый план, сам Господь, потому что Он источник любви. И по-настоящему любить может только тот, кто знает Христа, потому что Бог есть любовь, Бог явился в мир именно в Новом Завете. И когда мы смотрим на Христа, то мы увидим мужество Спасителя. Вот то, как раз о чем вы спрашиваете, вот это мужество любви. Да, ведь нету ничего героического, если ты берешь, и вот как есть искаженное представление от Бога, вот Бог сидит на небесах и посылает кого-то в какие-то военные походы людей, ну, кто не жалко, там взял, погиб при завоевании, вот, ну, поубивал каких-то других людей. Нет, но мы видим, что Господь наш приходит, и хотя он может 12 легионов ангелов, чтобы власть главы его не упал, чтобы никто не коснулся руки ни иудейской стражи, ни римских воинов его, а Господь идет и вот с этим мужеством смерть за нас принимает. Поэтому мужество любви – это мужество любви Христа. Это мужество любви, которое требуется для того, чтобы жертвовать собой, а не жертвовать другими. Потому что когда человек борется исключительно за исполнение закона, и если ему не будет хватать любви, то он будет готов просто пожертвовать другим любви. Ой, им неудобно, но заповедь же есть, правила есть. Ну, раз они не выполнили, ну ничего, вот попали. Конечно, это не христианство. А христианин, мы помним, как Христос, ничего ни от кого не требовал того, что не сделал сам. И поэтому первым христианам, и вторым христианам, и третьему поколению, и нашему поколению очень важно прежде всего действовать по любви, и если что-то ты требуешь от своего собрата, иди покажи ему пример, и даже не думай, что он тебе сможет всецело повторить, во всем подражать. Но никто не смог подражать Христу всецело. Но хоть в чем-то он на тебя станет похожим, когда увидит, что и ты готов жертвовать собой, и любовь твоя жертвенная.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, 21 глава, стихи с 33 по 42, и это очень хорошо известная всем, я думаю, нашим радиослушателям, притча о злых виноградарях, которые, получив в аренду, как сейчас бы сказали, от хозяина виноградника его землю, когда пришло время собирать урожай, планомерно стали избавляться от тех, кого хозяин присылал за этим самым урожаем. Закончилось это безобразие тем, что они убили его сына, и заканчивается эта притча словами Спасителя: «Неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвергнули строители, тот самый сделался главой угла? Это от Господа и есть дивно в очах наших». Но эту притчу очень много святых отцов комментировало, и наши священнослужители тоже часто говорят проповеди на тему этой притчи. Но мне хотелось бы обратить ваше внимание на один отрывок из проповеди протоиерея Вячеслава Резникова на эту тему. Просто он отметил такой какой-то необычный, непривычный взгляд на эту притчу. Он пишет: «Хозяин, на удивление, терпелив. Он бесконечно верит в силу добра, хотя из предыдущих посланников кого били, а кого и убивали. Он все же напоследок посылает и сына. Он надеется, он даже уверен, а иначе бы он сына не послал, что тут в них проснется совесть». И ему как бы вторит протоиерей Александр Шаргунов, который, ну, словно продолжает мысль отца Вячеслава: «В притче нет другого объяснения его смерти, кроме того, что виноградари убили его, потому что знали, что он наследник, что он сын Божий. Не потому что не знали, а потому что знали. Какое простое решение всех проблем. Вынуть камень всего один из строения жизни и не заботиться ни о чем. Все теперь принадлежит нам, и мы поступаем так, как мы хотим».
Притча актуальна для жителей 21 века, потому что правда отчет от себя. И, может быть, если отчет не только от себя человек ведет, но еще от группы каких-то людей, которые тебе симпатичны, что вот им не надо навязывать какие-то дополнительные правила. При этом эта группа объединения по интересам вполне могут быть очень разные. Люди могут иметь разные политические какие-то предпочтения, у людей могут быть разные хобби, у людей может быть разный возраст. Но, тем не менее, все равно человек надеется, что вот будет удобно именно для меня. Если человек более заботливый. А лукавый может прийти, его все равно соблазнить и сказать: смотри, вот, конечно, ты заботишься, если ты старик, ну да, ладно, потерпи, что молодежь там празднует, потому что вспомни свои молодые годы. А если ты человек бедный, ну ничего, ну кому-то Господь больше богатства дал, то, что там человек более скромно живет, ну, может, не делает каких-то гадостей, людям более влиятельным. Но смотрим мы на то, что даже в этом условии, что вот некоторый такой общественный договор, некоторое общество, которое без Христа построить, все равно это будет общество, в котором любви настоящей не будет, где нету места для Христа, все равно все обрушится, как если из стены вырвать краеугольный камень, какие бы ни были остальные камни, они все равно покатятся и будут валяться на земле в грязи, в пыли, и люди будут их переступать, и о них только спотыкаться. Но даже если взять не общество, не страну, не союз каких-то стран, а даже взять какую-то маленькую компанию людей, которым вот вроде хорошо друг с другом. Если оттуда вынуть Христа, то тем не менее, несмотря на то, что будет какой-то местный комфорт, что вот люди собрались и как-то, да не, вроде мы не желаем никому зла, вот мы собрались, вот мы вместе провели время, закусили, выпили, а Бога здесь нет. И люди вроде никому ничего не вредят, но просят: Господи, удались. И когда вот кажется, что вот она, эта тихая идиллия, какие люди замечательные, вот как они без Бога живут. Без Бога замечательно можно жить, пока все равно Господь не появится. Вот как эти жили, эти виноградари, может, у них не было между собой конфликтов, притчи, может, они правда брали, трудились, может, они воспринимали вот свои труды как возможность помочь друг другу, позаботиться о своих семьях, справедливо разделить доход с проданного урожая этого виноградника. Но все они исходили из чего? Что это наше, это мы этим распоряжаемся. Но что бы у нас ни было, какие бы у нас ни были материальные средства, какие бы у нас ни были интеллектуальные способности, какие у нас ни были запасы здоровья, какое бы у нас ни было положение в обществе, там, построение карьеры и так далее, это все равно все нам дано Богом. Если бы Господь захотел, Он бы нам не дал это. Если бы Господь захотел бы, кажется, да не, я сам это добился, заработал, построил. Господь щелчком пальца может это все поменять. Все Он тебе дал именно в управлении. И поэтому, когда человек даже вроде не вредит вовне, то рано или поздно он будет сталкиваться с окружающими людьми, которые будут ему от Господа посланы. Это могут быть люди какие-то немощные, это могут люди быть, у которых какие-то свои тоже другие интересы. И вот они уже не вписываются в компанию, и вот эта вся идиллия дружеская, она распадается об агрессию дружеской компании к другой компании. Поэтому тоже, дорогие друзья, помним, прежде всего, для того, чтобы понять, ведет ли тебя дружба, теплая компания ко Христу, посмотри, не мешает ли в ней Христос. Если Христос там будет не лишним, то и своих друзей, даже далеких от Бога, ты сможешь ко Господу привести. А даже если не сможешь привести, то, по крайней мере, они тебе не помешают самому ко Господу проследовать.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», с которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин. На неделе у нас просто изобилует праздниками в честь всевозможных почитаемых икон Пресвятой Богородицы. Вот у нас 31 августа праздник в честь иконы Всецарицы, 1 сентября праздник в честь Донской иконы Божьей Матери. Но мне очень хочется отдельно поговорить о том, что 31 августа у нас праздник в честь мучеников Флора и Лавра. Это удивительно популярные святые были в XIX, в начале XX века на Руси. И мне кажется, их житие, оно удивительно актуально, потому что это поразительный пример, как, участвуя в совершенно небогоугодном деле, можно выполнить миссию своей жизни. Это было, мне кажется, эмблемой жизни христиан в XX веке в Советском Союзе. И в наше время тоже достаточно поучительная история, когда два строителя, ну, как бы сейчас сказали, гастарбайтера, приглашенные для постройки языческого храма, причем пригласил их строить непосредственно жрец этого храма, умудрились таким образом простроить строительный процесс, что не только сами молились и оставались христианами, но и, как сказали бы в советские времена, распропагандировали всю свою бригаду. И закончилось строительство языческого храма тем, что христианами стали и те, кто вместе с ними этот храм строили, и жрец с сыном, потому что по ходу строительства они и сына вылечили, сыну в глаз попал осколок камня, и они по молитвам Флоры и Лавры, сын исцелился и вместе с отцом тоже присоединились к этой христианской общине. Вот что нам дают такие удивительные истории из жизни древних святых?
Конечно, на Руси, да и, в принципе, до распространения почитания Флоры и Лавры на Руси их почитали как покровителей животных, ну, потому что уже посмертное чудо, никак не связанное с их земной жизнью, а прекращение падежа скота, и поэтому церкви Флоры и Лавры, которые у нас в самых разных городах русских есть, или те, которые даже, увы, были разрушены, но о них сохраняется какая-то топографическая память, они все равно связаны то, что были ямщики, что обычно поэтому строили на окраине исторического города, сейчас это в основном центр современных, уже более больших городов. Но сегодня хотелось бы мне сказать как раз немножко о строительном примере. Ведь область строительства – это область очень непростая для того, чтобы там оставаться христианином. Потому что, с одной стороны, много соблазнов, ты можешь брать и, получив те же самые средства, как строитель, просто заработать на том, что, ну, менее качественные товары, чего-то хуже сделать, и вроде ты никаких денег дополнительно не взял и на этом вроде не нажился, но за счет вот таких уже достаточно простых и нехитрых ухищрений, качество стройки ниже, и можно сказать, вот все на воровстве замешано. А с другой стороны, и тоже и даже те предприниматели, строители, которые стройкой занимаются, то на фоне различных проверяющих органов, то тоже очень сложно обойтись без того, что в каких-то нечестных процессах не участвовать, и тоже это действительно настоящее горе и проблемы для человека честного, по-христиански настроенного. Поэтому есть как бы и внутренние соблазны, и внешние соблазны. Я достаточно плотно контактировал со всей вот этой средой в те годы, когда святейший патриарх доверил мне строительство храма Крестовоздвиженского в Митине, и действительно видишь людей разных, людей, которые, ой, лишь бы только нажиться, людей, которые хотят что-то честно делать, людей, которые видно, что наверняка вот в какие-то в прошлые годы действительно они, может, какие-то себе создали капитали нечестным путем, и теперь вот они, ну, как-то совесть их укоряет, они стараются что-то сделать доброе там для храмоздательства. Но вот я бы хотел призвать всех тех людей, которые работают в строительной области, без Господа порой не получится в этом грешном мире, правда, жить по его заповедям. Господь не только дает нам заповеди, но Господь дает нам возможность и силы их соблюсти, несмотря на то, что мир вокруг лежит во зле. Поэтому тоже, дорогие друзья, давайте будем молиться Флору и Лавру. Это настоящие строители, которые строят или по-христиански, которые выполняли свой труд, хотя они работали на язычника, работали для строительства языческого храма, который им близок не был. То есть это дело не было делом их души, что они вдохновлялись, но они все равно, раз они получили плату, то они это здание строили. Пусть потом, как мы увидели, что его все равно Христу и как храм православный Господу и Спасителю нашему посвятили. Давайте молиться им, потому что когда лукавый говорит, смотри, сдавайся, вот, ну, с волками жить, по волчьи выть, ну, не сможешь ты тут быть христианином. Давай, ты тут согреши, а потом, ну, придешь в храм, как-то покаешься, что-то поменяешься, молишься мученикам Флору и Лавру, Господь по их молитвам обязательно тебе пошлет выход из ситуации, то, что ты сможешь честно трудиться, зарабатывать, своей душе не вредить и при этом множество замечательных зданий построить.
Мне бы хотелось еще несколько слов сказать об иконе Матери Божией Цесарицы. Удивительно популярная икона, которая прославилась, как это ни странно, написанная в XVII веке, но была она где-то на Афоне. Были какие-то предания о ней устные у афонских монахов. Но прославилась она чудесами в XX и, скорее, даже ближе в XXI веке. Как вам кажется, почему вот так судьба почитаемых икон решается на каком-то уровне нам недоступном? Потому что есть масса икон древних, которые мы почитаем и почитали наши предки на протяжении столетий. Или вдруг откуда, как из-под спуда, достается невидимой рукой образ Матери Божией, и вдруг он становится самым почитаемым, потому что от него идут чудесные исцеления, какие-то явные совершенно проявления чудес.
Ну, все новое – это хорошо забытое старое, и история почитания, именно вот не, даже не самой иконы Божьей Матери Всецарицы, а история почитания иконы Божьей Матери Всецарицы – прекрасное подтверждение тому, что мы почитаем не то что конкретную вот доску, на которой высокохудожественно, да, там иконописец нанес краски, и что вот перед ней сколько-то там веков кто-то молился, и поэтому она получила какие-то свойства. Нет, мы почитаем Пресвятую Богородицу, и некоторую традицию ее прославления, потому что то, что Богородицу изображают на троне, как царицу, это иконографическая традиция, это некий тип иконы Богородицы, восседающей, которая принимает, вот как мы говорим, царица небесная, матерь Бога и Спасителя нашего, пришедшего на землю, который имеет право ходатайствовать перед ним. И вот это почитание, прославление в том числе очень важно, что оно выражено в несохранившихся древних образах Всецарицы. Потому что, да, у нас вот мы сейчас смотрим вот тот оригинал, с которого написаны все наши иконы, которые вот на Руси. Я помню, в детстве вот мне 5 лет было, в 94-м году принесли, а до этого в России вот, например, тоже и не слышали об этой иконе. А в 94-м году взяли, принесли маленький список такого аналойного формата иконы Божьей Матери Всецарицы, написанной тоже на фоне, в храм Всех Святых в Красном Селе, храм отца Артемия Владимирова, где потом был позже восстановлен Алексеевский монастырь. А через год принесли уже размер в размер большой написанный образ иконы Божьей Матери Всецарицы. Это 95-й год, мне уже 6 лет было. И очень удивительно, в то место, куда мы помимо Красного Села ходили, это Новоспасский монастырь. И тоже вот всегда, когда память иконы Божьей Матери Всецарицы, у нас стоял всегда выбор, а куда же там можно отправиться, поклониться, в любимое Красное Село или в любимый Новоспасский монастырь. Но на самом деле некоторые вещи узнаешь годами позже. Вот тоже так забиваешь в интернет и особо даже информации не находишь, но когда год назад мы ездили в нашу византийскую поездку по городам Апокалипсиса, мы начинали ее с городов Вифинии. Это область на противоположном от Константинополя берегу Мраморного моря, которая была, можно сказать, самая последняя завоевана турками, и поэтому там действительно сохранились многие православные храмы, пусть и в виде мечети или полуруинированном состоянии. И я, когда готовился к поездке, с удивлением обнаружил, что там есть монастырь иконы Божьей Матери Всецарицы, ну, то есть от него остался собор. Город Триглия называется, сейчас у него другое турецкое название, последние 100 лет поменялось после обмена греко-турецкого населения, но тем не менее, что был большой такой почитаемый собор, который построен, я сейчас вот если не путаю, в 8 веке, то есть еще до крещения Руси, и можно сказать, за 1000 лет, если уж монастырь был построен, то значит и образ-то еще раньше почитался, раз ему посвятили такой замечательный храм византийский. Так значит, еще за 1000 лет, как на Афоне был вот написан этот образ почитался, просто не сохранилось вот предыдущие иконы, что она была утеряна, но традиция почитания была. Оригинала нету, а есть множество списков. Что, мы как-то обделены? Как-то нас Богородица меньше услышит? Нет. Сейчас у нас в самых разных уголках мира это иконы современные, которым 20-30 лет, как их написали, но мы все равно прославляем, что Богородицу как царицу неба и земли, как та, которая которая претерпевала величайшие страдания, потому что видела абсолютно несправедливую смерть своего сына, как та, которая принимала со смирением, даже когда ее возлюбленный сын, Господь наш Иисус Христос, не давал специальных каких-то там поблажек, что, ой, родственники по плоти, сыновья Иосифа, Престая Богородица, а когда он говорил публично, что мать и братья мои, те, кто творят волю отца моего. И вот из этого величайшего смирения она стала превыше Херувима и Серафим, и поэтому для нас почитание ее главное не то, что ой, есть раковые заболевания, значит, мы профильно будем молиться перед Всецарицей. Конечно, и это тоже можно делать. Но то, что мы, молясь Престой Богородице перед этой иконой, готовы смиряться сами, чтобы Господь нас лучше, пусть сам Создатель наш возвеличит.
А вот сами рассказы о чудотворных иконах, насколько они важны или не очень важны в нашей духовной жизни? Вот смотрите, 1 сентября будет праздник в честь Донской иконы Божьей Матери. Но существует самая распространенная версия, что это образ, который поднесли Дмитрию Донскому перед Куликовской битвой казаки. Но ученые в основном считают, что это такая благочестивая легенда. И по одной из версий больше склоняются к мысли, что эту икону жена, уже тогда вдова князя Дмитрия, преподобная Ефросинья Московская, заказала в память о усопшем супруге и о воинах, погибших на Куликовом поле. Есть еще версия, что икону мог заказать в 1395 году митрополит Киприан после того, как от Москвы ушли войска Тамерлана. То есть очень много всевозможных гипотез, откуда она взялась. От этого судьба ее почитания, собственно говоря, не меняется. Она всегда почиталась как государственная и военная икона. Потом вот этот привкус государственности и военности отошел на какое-то не первое место, а в 20 веке она просто стала скорее принадлежностью Донского монастыря, где был погребен патриарх Тихон. То есть все как-то переместилось в восприятии, сместилось, но почитание, отношение к иконе осталось прежним. Так вот, насколько нам важны все вот эти сказания о чудотворных иконах?
На самом деле, вот то, что я говорил про икону Божией Матери Всецарицы, и более радикальный вот такой вариант, что у нас есть образ, который написан в 17 веке, и есть почитание, которое зафиксировано на 1000 лет раньше, а сколько оно было до этого, не сохранившись в каких-то письменных источниках, даже сложно предположить, потому что был до этого страшный иконоборческий период. Вот точно так же, когда мы смотрим на предание, что мог молиться великий князь Дмитрий Донской, чьи мощи не так давно были обретены, да, перед иконой Престой Богородицы, мог он молиться перед иконой Престой Богородицы иконографического типа умиления, да, к которому тоже Донская икона относится, как и многие другие, в том числе чтимые на Руси иконы, мог. Но это не обязательно, что та самая икона, которая сохранилась, которая была главной святыней Донского монастыря, построенная в память о павших воинах, положивших душу свою за защиту рубежей русского мира от иноплеменного нашествия, да, что точно так же и мы можем считать, что, да, перед какой-то иконой, может, более маленькой, более скромненькой, которую можно было взять и куда-то в поле привезти, и, там, завернув в какой-нибудь полотенчик, что вот ее принесли, и перед ним помолился великий князь, а потом уже после его смерти либо его благочестивая супруга, либо еще в более поздние времена был написан образ той же иконографии, но тот, который стал вот всемирно почитаемый. Значит ли, что как-то благодати меньше в другой иконе? Нет, потому что точно так же мы почитаем Пресвятую Богородицу, а все те чудесные истории про молитвы князей, они прежде всего должны нас самих сподвигнуть на молитву, надеяться на чудесное заступничество Пресвятой Богородицы и верить, что по ее молитвам Господь нас защитит от нечестивых врагов, если сами мы будем стараться каяться и исправлять свою жизнь в сторону благочестия.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Риза Положения в Леонове, священник Стахи Колотвин. Мы на мгновение прервемся и тут же снова вернемся к вам. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. «Седмица» на «Радио Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу программу «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахи Колотвин. Но у нас 1 сентября особый праздник в стенах Андреевского монастыря, где «Радио Вера» размещается уже не первый год. Праздник в честь мученика Андрея Старотилата и пострадавших с ним – это наш особый праздник, я думаю, что и родийный тоже, поскольку уж так сложилось исторически, что мы неразрывно связаны с этим монастырем, который когда-то в начале, когда был основан в XVI веке, назывался Преображенской пустынью, а потом, после чудесного избавления Москвы от нашествия крымского хана Казыгерея в 1591 году, это освобождение произошло как раз в день памяти Андрея Старотилата, и монастырь переименовали. Построили церковь надвратную в честь Андрея Старотилата, и монастырь переименовали в Андреевский. Вот что такое Старотилаты, и почему так любит русская церковь память этих святых воинов?
Мы говорили в начале программы о мужественной любви. И мы видим, что почитание святых, оно неразрывно связано со Священным Писанием, и как невозможно брать и почитать святых, не зная, не читая, не исследуя, не размышляя над Священным Писанием, потому что иначе ты придешь действительно к какому-то на грани идолопоклонства, отступления от Христа. Точно так же и невозможно взять и отринуть почитание святых и сказать: ой, я что-то из библейского текста смогу сам воспринять непосредственно, мне не нужны примеры для подражания, хотя в Священном Писании апостол Павел говорит, и черным по белому написано, что «подражайте мне, как я подобен Христу», на чем пример нашего почитания святых как раз и зиждется, поэтому различные сектантские толкования, отрицающие почитание святых, конечно, безусловно, противоречат библейскому тексту. И вот мы, когда смотрим на вот эту самую мощную любовь, то те святые мученики, которые имеют прозвище Старотилат, это как раз прекрасный образец такой мужественной любви. Ну, наиболее известен, может, у нас Фёдор Старотилат, великомученик. Но вот Андрей Старотилат, чью память мы совершаем, это тоже человек, почему у них одинаковое прозвище, на самом деле это, ну, статус генерала. Нельзя сказать, что в Древнеримской империи было вот такое же четкое деление, множество различных ступеней, но, по крайней мере, тот, кто возглавляет войско, он Старотилат. Да, есть вообще стратег. Стратег – это вот прям войско, ему находится в подчинении, но Старотилат, по крайней мере, возглавляет войсковое соединение. И можем мы сказать, что по современным меркам это был генерал? Да, но настоящий генерал. При этом надо понимать, что не было такого подхода, что вот этот человек, кто отучился в Академии Генерального штаба. То есть генералом становились те солдаты. Да, возможно, кто-то из знатных семей, им проще было построить карьеру, но все равно проявляли себя на поле боя со своими бойцами, и люди шли за своим полководцем, за своим генералом, потому что верили в него и видели, что он сражается вместе с ними. Причем в условиях контактного ближнего боя тех времен сложно было не показать свою либо храбрость, либо свою трусость. Поэтому Андрей Старотилат – это человек безусловно, мужественный. Тем более мы смотрим, он почитается не один, а вместе с ним 2 с лишним тысячи его воинов, то есть его последователей, которые, как мы видим, были готовы за ним идти как в битву, в атаку, чтобы там персидские войска на восточной границе отбивать от вот такого островка цивилизации древнеримской, древнегреческой, где все-таки есть какая-то культура, искусство, законы, где мы видим, собственно, почему христианство так и распространялось, потому что вот эта база античной философии, античной культуры, она лучше всего как губка впитывала вот это благовестие Христа, и вот эта языческая пустота лучше всего заполнялась. При этом восточные культы, они уже встречали в них большее сопротивление, проповедь апостолов, хотя, безусловно, апостолы шли и в те же самые пределы Персии, многих персидских мучеников мы тоже вспоминаем и почитаем. Но вот мы видим, что, ладно, одно дело идти в атаку, а другое дело, когда, говорит, мы будем страдать за Христа. Мы оставляем оружие, мы не выступаем, что там гражданская война против императора-язычника. Может, он нам не нравится, но все равно он поставлен нами править Господом, что мы берем и готовы с собой пожертвовать ради Спасителя. И это тоже надо иметь куда больше мужества, чем просто действительно идти на врага. Но иногда вот сейчас в современном мире тоже говорят, ой, ну настоящее мужество – это изо дня в день там помогать ближнему, а тот, кто жертвует собой на фронте, это человек немужественный. Он там просто вот только думает о том, как бы денег заработать. И, ребят, сходите вот на фронт, сходите просто с санитаром, повытаскивайте больных. И вот все ваши разговоры о мужестве, они, конечно, уже могут пройти опытным путем. И уже весь вот этот пафос, он сразу же рассеет. Безусловно, нужно необходимое мужество. Но как мы знаем, что вот как человек возвращается с войны, что тоже кто-то возвращается, и у него, ой, у меня переживание, вот гордость, и какая-то агрессия вокруг проявляется. Но мы видим, как после Великой Отечественной войны люди возвращались, которые жили, и как они восстанавливали страну, как они заботились друг о друге, как они вспоминали павших товарищей. И вот точно так же пример Андрея Стратилата и не его одиночного почитания, а именно его почитания вместе с другими войнами. Он, конечно, русскому человеку на протяжении веков был очень близок, потому что русское воинство, которое достигало победы, это было то воинство, в котором действительно командир был отцом-солдатом, тот, за которым можно было идти и в огонь, и в воду. И за Андреем Стратилатом действительно шли. Именно поэтому почитание Андрея Стратилата, оно такое широкое, причем не только на протяжении многих веков, но и географически. Вот мы вспоминаем наш любимый Андреевский монастырь, куда всегда на запись на радио «Вера» приходишь, любуешься Воробьевыми горами, любуешься вот разноцветными красками, в которые храм, колокольни, стены окрашены, такой праздничный уже, что в зимнее, что в летнее время уже так взглянул, и тебе уже радость не на душе. Но прежде всего, наверное, самое любимое место в России, которое у меня связано с Андреем Стратилатом, это маленький крохотный храм мученика Андрея Стратилата в Великом Новгороде, в Кремле, который был исторически пределом гигантского Борисоглебского собора, который был меньше собора Святой Софии, был немножко другой конструкции, но который запечатлен на знаменитой иконе, находящейся в музее Новгородском заповеднике, где видение монаха, который, как видит, что Варлаам Хутынский защищает свои молитвы от страшного пожара и наводнения город Великий Новгород. И вот, вот этот маленький храмик, тот единственный предел, который уцелел. Храм страдал в пожарах, в разрушениях, в осадах, осыпался, и когда просто было вот опасно его держать, чтобы никого не задавило, чтобы никого не пришибил какой-то падающий камень, что вы разобрали собор, но маленький предел Андрея Стратилата остался. Он очень уютный, поэтому тоже, дорогие друзья, и кто поедет в Великий Новгород, тоже можно туда как-то не зайти. В Софийский собор зашел, в музейную коллекцию икон посмотрел, а за нее, за здание не завернул. Ой, ну какая-то часовенка стоит, зачем туда идти? Обязательно не поленитесь, дойдите. Там он такой крохотный, что на его посещение займет, ну вот 5 минут, но если любоваться фресками замечательными, которые там, ну вот 10 минут тебя зайдет. Но у него такое вот уютное местоположение. Видишь, как люди на протяжении веков почитали и сохраняли это место, хотя даже уже собор, который рядом, только от него фундаменты остались, от него и следа-то, если бы вот этот слой земли не снять, и не было бы видно.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Ризоположения в Лионове, священник Стахий Колотвин. Мы будем на этой неделе вспоминать 2 сентября пророка Самуила, последнего, 15-го из судей Израиля, того самого правителя Израиля, на котором закончилась эпоха теократии, когда Господь непосредственно через своих пророков руководил своим избранным народом, и началось время монархии. Мы 5 сентября будем вспоминать святого Иринея Лионского, которого запомнили в истории церкви как уникального борца с ересями, но который прославился не только этим. Вообще у него удивительная судьба. Его как-то Господь уводил от гонений, когда он с посланием отправился в Рим в тот момент, когда его предшественник на кафедре Леона погиб от руки гонителей. Мне очень хочется особенно напомнить нашим радиослушателям, что 3 сентября мы будем вспоминать преподобную Марфу Дивеевскую. Это удивительная дивеевская святая, которая, подружившись, если можно так сказать, с Серафимом Саровским, будучи девочкой, в 13 лет по его благословению стала послушницей в будущей мельничной общине и прожила на свете всего 19 лет, но под непосредственным руководством преподобного Серафима, и так преподобной и ушла в мир иной, и сейчас мощи ее покоятся в Дивеевском монастыре. Вот удивительная судьба, мне кажется, не очень часто встречающаяся такая цельность и такая вот незамутненность пути, которую вот старец увидел на самом первом этапе, и как бы покрыл ее своим амофором. Под этим амофором прошли все отмеренные ей Господом земные годы.
Если мы посмотрим на этих трех святых, то мы увидим, что вот люди приближаются ко Христу, и насколько они в чем прежде всего отличаются? Они отличаются в продолжительности жизни. Вот если мы посмотрим, пророк Самуил – это долгожитель, кто вот почти 100 лет прожил. Если мы посмотрим на Иринея Лионского, это человек в расцвете сил, который успел построить христианскую общину и управлять, но до старости дожить до глубокой не получилось, потому что он был предан смерти. А если мы посмотрим на Марфу Дивеевскую, то это девушка, которая вот только достигла совершеннолетия, а уже она может достигнуть Царствия Небесного, причем Господь ее призывает не как вот бывает что-то мученические страдания, а просто даже без каких-то внешних причин уже она была достойна, чтобы наследовать Царствие Небесное. Хотя, конечно, наверняка бы она была бы надежной опорой, наставницей, может, могла бы стать там, может, игуменей потом через десятки лет Дивеевской обители. Но нет, уже, если человек готов войти в Царствие Небесное, то зачем его здесь держать? И если мы посмотрим на пророка Самуила, то мы видим, почему ему нужно долголетие. Ему молодые годы тоже похож он на Марфу Дивеевскую, похож, потому что уже в детские годы благочестия, уже в детские годы вот это служение Богу, можно сказать, в монастыре не было, но то, что так при Иерусалимском храме, как помощник первосвященника Илия, такой контраст с окружающим миром, с нечестивыми сыновьями первосвященника Илия. И вот пророк Самуил в самые разные годы своей жизни, он дает разный пример окружающим людям и помогает им приближаться ко Христу, пока еще грядущему мир впереди. И вот мы видим, что, да, может ли пророк, даже исполняющий послушание Богу, взять и какое-то ошибочное действие сделать. Вот если мы посмотрим на помазание царя Саула, это было послушание Богу. И более того, Саул был предназначен для того, чтобы править. Да, угодно было Богу, чтобы вообще царская власть устанавливалась. Нет, зачем, говорит, я могу сам вам управлять. И когда мы посмотрим на весь период судей, то когда ветхозаветный народ жил благочестиво, то без всякого внешнего царского управления, без организованной царской стражи, вот дружины, как на Руси, не было никаких нападений, все были в защите. Когда грешили, то приходилось расплачиваться и завоеванием от иноплеменников, и рабством, и дань платить, и тяжко жить, но стоило снова покаяться, как Господь тоже без царей, то есть, ну, вон, Самсон встал и ослиной челюстью все проблемы решает. Но вот неугодное Богу дело, но все равно Господь откликается на свободу. И вот эту свободу людей, в том числе свободу ошибаться, вот ее сопровождает пророк Самуил. И поэтому это образ вот через пророка Самуила, как вот мы поем в сильной вере, Дух Святой глаголит через пророков. Вот он не имел Ветхий Завет непосредственного контакта со Христом, еще не воплотившимся, но, тем не менее, уже через пророка с Богом мы видим, как человек сообщается, и как Господь, как любящий Отец, который не заставляет, вот обязательно ты меня слушайся, а который убеждает, который дает возможность почувствовать свои ошибки, вот направляет людей. И нам как раз тоже имеет смысл помолиться пророку Самуилу в том, что когда ты берешь и пытаешься волю Божию понять и ошибаешься, не расстраиваться, а снова пробовать идти дальше. Вот само установление царской власти к чему привело? Но мы помним, сколько нечестивых царей было, а сколько благочестивых, так и нечестивых в чем-то-то и побольше было. Смотрим мы, вот царь Саул, вроде такая надежда, а все равно пришлось нового царя помазывать. Досмотрели мы на царя Давида, а все равно мы видим, каких грехов он достиг, благо он покаяться смог. И тоже пример такого покаяния явил. Когда мы смотрим на Иринея Леонского, то тоже мы видим и сейчас его прежде всего почитаем, изучаем как борца с ересями. Да, вот кто берет, защищает церкви от ереси. Но надо помнить, что это все-таки его, можно сказать, такое дополнительное дело. Прежде всего, он был епископом, предводителем своей общины, заботился о ней, заботился о том, чтобы люди смогли наследовать Царствие Небесное, его паству. И, собственно, только поскольку постольку ему приходилось отвлекаться на возникающие вызовы. Вот и поэтому тоже православный христианин, порой в том числе очень много горячих людей, которые недавно воцерковились, всегда есть такой соблазн поиска врага. Вот против кого мы там будем дружить? Против таких-то сектантов, против таких-то сектантов? Нет, самое главное для христианина – изучать православное богословие. Самое главное для христианина – благовествовать о своей вере, давать пример христианской жизни. Да, и тогда тебе, как вспомогательная дисциплина, будет полезно сектоведение. Тогда ты сможешь дать аргументированный ответ, помочь своим близким, которые увлекаются либо восточной эзотерикой, либо стремятся ко Христу, но споткнуться и ушли в какое-то околохристианское лжеучение. Тоже поэтому можно святителю и священномученику Иринею Леонскому как раз помолиться о том, чтобы прежде всего решать задачи православной жизни, а уже во вторую очередь, как мы помним, утопающий сам другим не поможет, вспоминать учение церкви как помощь тем, кто пострадал от различных сект, тем более, если мы посмотрим на времена Иринея Леонского и наши времена, да, вот тоже именно такой расцвет, самые разные исторические условия, но вот в советские годы, когда были тягчайшие гонения, вот, ну, и особой секты не было, сложно им было поднять голову. А сейчас, может, чуть полегче, чем в 90-е годы, но по-прежнему сплошь и рядом различные заблуждения, лжеучения и те вещи, которые даже вроде не претендуют на религию, как оккультизм, вот погоня за тарологией, нумерологией, астрологией и так далее, но который христианин думает, что можно совместить с христианством. И вот поэтому у нас стоит задача, дорогие друзья, конечно, молиться Иринею Леонскому и своим близким людям, которые не воцерковленные, но считают себя христианами, тоже напоминать, что эти пути несовместимы. А почему? Святое место пусто не бывает. Когда человек не знает чего-то Божьего, душа же не заполнит земными вещами. Вот и он начинает интересоваться какой-то оккультной, тупиковой, ветвью духовного развития, потому что духовно развиваться охота, но развивается человек не туда. И, конечно, когда мы смотрим на вот эту замечательную девушку, которая последовала за старцем Серафимом Саровским, то, конечно, это для нас самый главный пример – не откладывать спасение души на потом. Если ты хочешь наследовать Царствие Небесное, нельзя сейчас сказать, сейчас я заработаю, а потом уже как построю карьеру, куплю машину, квартиру, там, яхту, неважно что, вот потом я займусь спасением души на все сто. Если ты идешь ко Христу, иди ко Христу сейчас. Господь ждет тебя именно сейчас.
Но это же вопрос еще доверия к наставнику, потому что, естественно, приходят в голову всевозможные лукавые мысли. А вот насколько его устами глаголит Господь, и благодатны ли его советы, и вообще не будет ли ошибка ему довериться, а вдруг он тебя заведет куда-нибудь не туда. Мне кажется, вот эти вот размышления, они и сейчас достаточно распространены, они всегда были. Собственно, если вспоминать историю Иринея Лионского, то его отношение к Монтану в этом смысле какой-то такой тоже педагогический пример. То есть Монтан воспринимал окружающую его обстановку как данные в задачке. Вот конец света будет завтра. И в соответствии с этим нужно строить свою духовную жизнь. Ириней Леонский, понимая, что это не так, все-таки он... можно сказать, духовный внук апостола Иоанна Богослова, поскольку непосредственно ученик Иоанна Богослова Поликарп Смирский был учителем Иринея Леонского. Он понимал, что Монтан не прав, но он же его, несмотря на то, что сам боролся с ересями, он не провозгласил Монтана еретиком, чтобы не дробить церковь, чтобы ни лишних искушений не добавлять христианам.
Современная ситуация тоже есть такая, и вот если смотришь на людей, есть много людей ревностных, я о них немножечко сказал, что которые, правда, хотят проповедовать Христа, которые хотят защищать церковь от ереси, но, тем не менее, видишь, у них некий такой радикализм, потому что ересь – это не обязательно упрощение, не обязательно то, что легче, а это в том числе и искусственное усложнение ситуации. Вот если ты берешь и решаешь, опять же, если говорить о задачках, вот задачу решаешь, ее можно решить таким способом, но ты потратишь не 5 минут, а полчаса, ты не успеешь решить другие задачи, да, и поэтому в результате, несмотря на свой оригинальный метод решения, который такой трудоемкий, ты экзамен напишешь плохо, потому что остальные задачи, на них сил не хватит. Точно так же и человек, который берет и искусственно усложняет как путь ко Христу, причем как для себя, как, так и для окружающих людей, то тоже, конечно, его можно похвалить за некоторое усердие, что он там чтит заповеди, да, вот и апостол Павел, он говорил, я ревнитель отеческих преданий, да, я не то что стараюсь что-то вот там отменить обрезание, потому что я их не хочу чтить. Нет, пожалуйста, там можете обрезываться, но если вы иудеи, зачем вы язычников заставляете? Поэтому точно так же и здесь смотришь, вот люди некоторые, которые жаждут проповедовать Христа, в том числе и из-за недостатка системного богословского образования, могут вот в самых искренних порывах, просто основывая свою веру на брошюрах, на научно-популярной какой-то литературе, уже их можно занести и не туда. И можно, конечно, их тоже заклеймить. Ой, еретики, ты там проповедуешь Христа, а на самом деле не разбираешься в православном богословии. Но нет, нет, всегда это, причем святоотеческий подход, который потом хорошо выразился в эпоху Вселенских соборов. Потому что вот мы смотрим, Первый Вселенский собор, это уже через 100 лет после Иринея Леонского, но тем не менее Первый Вселенский собор, вот почитаем, 318 отцов, а кто-то были рьяные ариане, а кто-то были сомневающиеся, а кто-то не сомневался, но поскольку вот власть тоже была там ирианам симпатизировала, то тоже как-то на их стороне старался там замолчать какие-то проблемы. Но все равно, когда берут и даже отцы и Второго Вселенского собора уже в символ веры не включают слово «Бог» в отношении Духа Святаго, нам-то понятно, Бог, Дух Святой, мы в Троице верим, а в символе верит только Господь, сказано. То есть такая более мягкая формулировка, тем более у нас в русском языке слово «Господь» уже имеет богословский смысл, а в греческом языке, да и во всех остальных языках, это просто «Господин». Ну, некоторое вот такое почтительное обращение к Духу Святому, которое подчеркивает, что это личность, что это не просто некоторая безличная благодать. Но все равно делаются вот такие шаги, вот даже в символы веры на одно слово, можно сказать, меньше, из любви к тем, кто кого это может смутить. Поэтому точно так же и нам Глядя на пример Иринея Леонского, тоже надо помнить, что да, мы боремся с ересями, но еретики нам не враги. Мы боремся с заблуждениями религиозными, но те, кто от них страдают, они сами жертвы. Они не те, кто вот против кого нам надо сражаться, а за кого надо сражаться. И это относится и к борьбе с ересями, это относится и к каким-то политическим, и просто военным, земным каким-то действиям. Если ты только сражаешься против кого-то, это не будет путь ко Христу. Всегда, что на земном поле боя, что на поле боя духовном, которое самое важное, о котором апостол Павел говорит, что наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной, как раз наша всегда война должна быть за человека. И если ты видишь рядом с собой сектанта, а если видишь человека, который в какой-то протестантской секте, ты должен его любовью к себе расположить. Если ты придешь, его оскорбишь, если ты найдешь множество аргументов, если ты разобьешь его, у него чаще всего у жертвы секты тоже никаких богословских познаний нет, а учитывая, что он еще на ложном богословии базируется, то, конечно, человек с грамотной богословской подготовкой, даже минимальной, ну, спокойно разберет все эти аргументы. Но если не будет любви, человек из обиды, из-за уязвленной гордости, он не сможет последовать за тобой. Вот я вспоминаю тоже, у нас на приходе есть ребята замечательные, которые выросли в условиях протестантских деноминаций, ну, можно сказать, такого почти сектантского характера, которые с детства родители их туда водили. Но потом они шли, искали Христа, и они смогли найти. И смогли найти, потому что тоже встретили тех, кто их выслушал, тех, кто их принял, тех, кто не стал говорить, что весь их христианский опыт с детства это был ничего. А то те, кто смог им показать, вот она истинная прямая дорога ко Христу. А то, что ты до этого со Христом общался, это замечательно. Просто вот ты шел по пути, которому окольным, где падаешь, собираешь шишки. А вот есть прямой, который же в Царстве Небесном ведет.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
С Богом.
«Седмица» на радио «Вера».